подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. 11. Бурские героини. Прославленный бурский вождь в Южной Африке Деларей еще недавно заявил всенародно: «Не будь наших жен и матерей, мы давно сдались бы». Они слушать не хотели о мире, они хотели защищать свою родину до последней капли крови. «Умрем, но не сдадимся», говорили они своим сыновьям, братьям, мужьям, которые вследствие жалости к ним же и к малюткам, терпящим холод и голод, заговаривали порой о необходимости сложить оружие. Одной немецкой писательнице привелось недавно встретиться с женой генерала Деларея, проявившей в минувшую войну не меньше героизма, чем ее муж. Вот что рассказывает немецкая женщина о подвигах и страданиях своей южноафриканской сестры в течение 18 месяцев, отбивавшейся от врага, спасая своих детей, из которых немногие уцелели. Она рассказывала о том, как англичане забрали все ее имущество, разрушили ее дом и предали ее ферму огню, в котором сгорело все, чего не мог забрать победитель. Она бежит со своими детьми, куда глаза глядят, стараясь не попасть в один из устроенных англичанами лагерей, куда они сгоняли беззащитных женщин с маленькими детьми, обрекая их на всевозможные лишения. Она часто не знает, куда, собственно, занесла ее судьба, и только по зареву пожара, по пушечной пальбе она выбирает тот или другой путь. Провидение, видимо, хранит ее. Часто во сне она видит себя плененной, окруженной врагами, и, просыпаясь, она чувствует, что надо, не теряя ни минуты, бежать без оглядки, невзирая на погоду, на голод и усталость. И вот настал день величайшей опасности. Всю ночь накануне она бродила в лесу, и к рассвету надо было подумать об отдыхе. Детям, измученным и голодным, надо дать хоть по куску хлеба. Верный кафр, кафры – племя негров, живущие в Южной Африке, отправился на разведки, а мать положила с детьми на голой земле. Маленький Иоганн едва успел прочитать молитву, как прибежал кафр и, задыхаясь от усталости, закричал: «Бегите скорее, бегите, англичане вблизи!» Но бежать было поздно. Не прошло и минуты, как мать с детьми окружили англичане. «Мир заключен! Вы не имеете права вредить нам!» — кричит захваченная врасплох женщина, и ее маневр оказывается необычайно удачным. Твердый голос пленницы производит впечатление на офицера. Он кое-что слыхал о заключении мира, да к тому же перед ним стояла жена генерала Деларея, имя которого наводило страх, жена бурского вождя, давшего свободу английскому генералу Метуэну, вместо того, чтобы повесить его. Хитрость и находчивость спасли жизнь матери и я семи детей. Англичане поверили, что мир заключен, и пошли дальше своим путем. И что всего удивительней, госпожа Деларей рассказывает о пережитом и выстраданном с тем спокойствием и самообладанием, с которым люди обыкновенно говорят о чужих страданиях и лишениях, но слезы показались в ее глазах, и тоскою, глубокую тоскою по родине зазвучал ее голос, когда она заговорила о своем младшем внуке. Ему 6-й годок пошел, он не умеет еще писать, но его маленькой ручкой отец начертал: «Мы все здоровы, милая бабушка, приезжай скорее!» И она разрыдалась. С чувством глубокой гордости она говорит о своем старшем сыне. Он сражался рука об руку с отцом, выстрелы его всегда достигали цели, и он был любимцем всего отряда. Долго английские пули щадили его, но юноша сам себя не щадил. Как раз в тот день, когда ему минуло 19 лет, пуля пробила ему череп, и он замертво упал. Я видела, как товарищи хоронили его, и никогда этого не забуду. Закончила она свой рассказ. «Разве может погибнуть народ?» — восклицает автор приведенного рассказа. «Народ, среди которого живут и страдают такие матери и жены». Двенадцатое. Мать, умершая от радости при виде сына. Римляне вели войну и победили неприятеля. Воины-победители возвращались в свой город. К городским воротам сбежались их сродники, отцы, матери, братья, чтобы им увидеть, кто из воинов находится в живых и кто убит. Среди них была и некая вдова, имевшая единственного у себя сына, и она стояла и ждала возвращения с прочими своего сына. То она спрашивала у входящих в город, не видали ли я сына, то всматривалась вперед, чтобы самой издали разглядеть его. «Сын мой», — говорила она, — «где ты находишься? Почему не выступаешь? Отчего тебя не видно? Где ты замешкался?» И когда она начала тужить, что не видит своего сына, в это время от других людей она услыхала, что сын ее убит на войне. И вот тут-то она стала громко рыдать, ударять себя в грудь и неутешно плакать. Но вот она видит своего сына, возвращающегося живым. Она тотчас к нему бежит и обнимает, целует его. Она так ему обрадована, что от избытка радости внезапно умерла. Там, где недавно мать плакала по сыне, теперь сын оплакивает мать. Можно ли представить себе, какова была радость той матери? Этот рассказ показывает, с одной стороны, как сильна бывает у родителей любовь к детям, которые поэтому и должны ценить их и платить им той же любовью. С другой, как опасно сообщать вдруг, без подготовки, любящим сердцам печальные или радостные вести о судьбе любимых ими существ. Тринадцатое. Корнелия, мать братьев Гракхов. Корнелия была женой знаменитого человека Тиверия Гракха, который всю свою жизнь работал на пользу бедных, защищал их от насилия, помогал во всех горестях. По смерти мужа Корнелия осталась одна с тремя детьми. Она горячо любила их, и я самым сильным желанием было сделать их похожими на отца. Дети были для нее единственной радостью жизни и гордостью. Она воспитывала их в любви к бедным и обиженным. Пришла раз в гости к ней одна из ее приятельниц и просила показать ей самые лучшие драгоценности ее. Корнелия провела подругу через свои комнаты и, войдя в уютную маленькую комнатку, остановилась перед опущенной занавеской. «Вот все мои драгоценности!» — произнесла она, указывая по направлению к занавеске. Удивленная приятельница подняла занавеску и увидела в кроватке двух спящих детей Корнелии. Сыновья ее выросли и оправдали надежды матери. Они доставили ей высшую радость, возможную на земле. Бедные, униженные рабы горячо благословляли в своих мрачных лачугах мать, воспитавшую таких людей, которые всю свою жизнь положили на защиту обиженных и обездоленных. 14. Маргарита Ропер. Некоторые писатели утверждают, что развитие умственных способностей детей умаляет в них привязанность к родителям. Маргарита Ропер, дочь англичанина Фомы Моруса, представляет собою видимое опровержение этого. Она, лучшая и любимая из дочерей, была одной из ученейших женщин своего времени. Она так прекрасно писала на латинском языке, что приводила в восхищение знатоков. Она могла рассуждать со своим отцом об очень серьезных богословских и политических вопросах. Приведем прекрасные места описаний отношений Маргариты Ропер к своему отцу. Когда Фома Морус пробыл больше месяца в тюрьме, его дочь Маргарита, чувствуя сильную тоску по отце, после долгих, горячих стараний добилась, наконец, сильно желанного свидания с отцом. Сперва они помолились, а затем отец обратился к ней. «Вероятно, Маргарита, люди, посадившие меня в тюрьму, думали, что сделали мне большую неприятность, но я уверяю тебя, моя дорогая дочь, что если бы я не счел для себя долгом заботиться о моей жене и моих детях, что я считаю моей главной обязанностью жизни, то я по собственному желанию давно бы удалился в подобную темницу или в темницу еще теснее этой». Когда Фому Моруса привели к пристани близ лондонской тюрьмы, то его горячо любимая дочь Маргарита Ропер, страстно желая видеть его, бросилась ему навстречу. Упав перед ним на колени и получив от него благословение, она встала и обняла его, не думая о себе, расталкивала народ и стражу, окружавшую его салибардами и пиками, обнимала и целовала его на глазах всех, не будучи в состоянии от волнения ничего вымолвить, кроме «О, мой отец! О, мой отец!». Его очень тронула я безграничная любовь к нему, и, благословляя ее, он говорил, что все, что он терпел, хотя и не виноват ни в чем, происходило не без воли Господа, советуя ей вполне подчинить себя ему и относиться терпеливо к потере отца земного. После этого она должна была расстаться с отцом, но не успела она отойти от него шагов на 10, как отчаяние, что она теряет дорогое существо, снова заставило ее вернуться в объятия отца. И несмотря на громадную толпу народа, который как стеной отделял и удалял горячо любящую дочь от ее родителя, она пробилась к нему, обняла его голову и осыпала ее поцелуями. Он не проронил ни одного слова и казался как бы успокоенным, но струившиеся из глаз слезы выдавали его. Немногие могли удержаться от рыданий. Наконец ее силой вырвали из объятий отца и удалили. Накануне казни Фома Морус написал дочери углем письмо. Ему было запрещено давать как чернила, так и перо. В этом прощальном письме он излил все свое горячее чувство к семье и благодарил дочь за ее безграничную любовь к нему и оставил ей свою волосиницу. Пятнадцатое. Сказание, легенда о доброй королеве, пожелавшей взять на себя крест ближних. В былые времена жила одна добрая королева. Она желала облегчать страдания всех несчастных на земле. Но чем больше она делала добра, тем, казалось, больше она встречала несчастных. Я богатства были недостаточны, чтобы удовлетворять всем нуждам бедняков. Ее слова были бессильны, чтобы избавлять от горя, а ее руки не могли возвращать здоровье больным. Тогда явилась ей мысль о том, что не мог же Господь сотворить мир столь полным горя. Она чувствовала, что человечеству предназначено быть счастливым. Но как это сделать, она не знала. Однажды она пошла в церковь и молилась Богу с таким усердием, о котором она прежде понятия не имела. Она молилась так, как молятся те из смертных, которые не знают, что было с ними, если бы услышана была их молитва. Она молилась: «Господи, дай мне создать счастье тех, кто страдает, даже если бы мне пришлось нести их крест». Она вышла из церкви, со страхом спрашивая себя, услышана ли ее молитва, потому что порою кажется, что Господь не всегда внимает нашим мольбам. Но в тот же день она могла убедиться, что ее молитва принята. Она встретила мальчика, которого везли на кресле. Он всю жизнь не мог ходить. Она его давно знала, и он любил добрую королеву от всей души. По привычке своей она подошла к нему, взяла его слабую, худую ручку в свои, и своим звучным, мягким голосом она сказала ему, что он скоро выздоровеет. Глаза ребенка, казалось, расширились, пока она говорила. Она же чувствовала, что это отнимало у нее всю ее силу, ею овладело ощущение усталости. какого она прежде никогда не знала. Вдруг мальчик поднялся в кресле и произнес, как во сне: «Мне кажется, я могу ходить». Затем он встал на ноги и пошел, словно никогда не хромал. Королева печально улыбнулась при виде этого чуда. Она возвратилась к себе и в продолжении многих недель оставалась в постели, больная, без движения, ее члены казались иссохшими. Но помощи врача она не желала, говоря, что когда Господь захочет этого, Он ее исцелит. Так и случилось. Но с этой минуты она постоянно болела то одной, то другой болезнью ближних, которых она исцеляла. Она слепла, глохла, делалась нема, ее била лихорадка, но после каждого недуга она делалась моложе и прекраснее, возвеличенная казалась каждым испытанием, через которое она проходила. Никто никогда не слыхал от нее ни малейшего ропота. Молва о чудесной силе исцелений разнеслась далеко, хотя она сама никогда о ней не говорила, и люди всегда стекались отовсюду к ней, умоляя ее облегчать их страдания и не подозревая, какую жертву это вызывало для нее. Разнесся только слух, что королева подвергала себя всяким заразам и не хотела принимать никаких мер предосторожности, особенно когда касалось детей. Скоро ее бедность сравнялась с прочими ее испытаниями. Она искусно умела доставлять работу другим, но сама ничего не могла дать. Она вынуждена была отказать себе в малейшей роскоши, потому что не было у нее никаких средств содержания. У нее осталось одно платье, а в то же время имя ее благословлялось всюду. И близкие, и далекие приходили к ней. Им хотелось только прикоснуться ее руки, поймать ее взгляд, блеск которого облегчал всех, на кого он был направлен. Вокруг нее распространялось веяние мира и счастья, и даже те, которые с сомнением к ней относились, черпали в ней мирное успокоение. Никто не мог противостоять нежному влиянию всей ее личности. Тягостнее всего были часы мрачного разлада, когда она старалась вселить во всех мир, а ее жалило злоязычие даже в ее собственном доме. Она безмолвно плакала. Скоро тучи рассеивались, и она понимала, что ей суждено брать на себя душевные страдания других. Особенно тяжело было для нее, когда она брала на себя мучительное раскаяние виновной совести, как будто она совершила какое-либо преступление. Это бывало тогда, когда она наставляла на путь истины согрешившего или павшего перед соблазном. Переносить это было так ужасно, потому что она сознавала себя невиновною, и бедное сердце ее билось день и ночь в смертельном терзании. Временами ей казалось, что это было лишь переходное состояние ее души, подобно испытанному уже ею, но в действительности ее страдания были ужасны. Однажды к ней пришла одна бедная женщина. «О, дорогая моя, несравненная королева, — сказала она, — мой единственный сын умирает, а я знаю, что у вас есть чудодейственные целебные травы, которые исцеляют, когда ни одно средство земное не может принести пользы». Немедленно минуты королева поспешила к изголовью умирающего юноши. Его глаза были уже полузакрыты. Он взглянул на королеву, и одного этого взгляда было достаточно, чтобы вспыхнуло опять пламя потухающей жизни. Дыхание возвратилось, его бледные холодные уста опять сделались красными и теплыми, а благодарная мать бросилась к ногам королевы, целуя ее ноги, потом обняла спасенного сына. Возвратившись к себе, королева не чувствовала такой слабости, как это бывало обыкновенно, но была уверена, что ее ожидает опасная болезнь или даже смерть. Но каков был ее ужас, когда на другой день ее сын опасно занемог, и, казалось, смерть была близка. «Господи, Господи!» — молилась она, — «не требуй от меня этой жертвы, она выше сил моих». Ее мольба была напрасна, так же, как и умелый ее уход. Взоры я потерял свою силу, я сын не встал. Временами он только что-то шептал об ангелах и цветах, пока однажды он не остался холодный и бледный в ее объятиях. Она была сражена, без слез, без силы, без вздохов, вся охваченная скорбью. С этого дня, казалось, я, чудодейственная сила, ее покинула. Люди говорили, что она потеряла веру в свои целебные травы. Еще более мрачные дни предстояли несчастной королеве, она, которая до того никогда не жаловалась. Пока она могла помогать ближним в их недугах, она говорила себе теперь, что провидение жестоко, и она более не могла радоваться с матерью, ребенка, который она спасла от неминуемой смерти. Однажды, в первый раз и после многих дней, проведенных в тревогах и сомнении, она уснула. Ей показалось, что дверь отворилась, и ее сын подошел к ней счастливый и сияющий. Он сел к ее изголовью, взял ее руку, и вдруг бремя ее тяжелого горя перестало давить ее сердце. Ребенок дышал чудным запахом фиалок, и она была в восторге и радости. Он заговорил с ней звучным, чистым голосом, подобным колоколу. «Не плачь, мать! Ты мне дала счастье выше того, которое на земле, даже выше любви. Ты небо мне открыла. Мне дано вернуться сюда без страданий, без горя, ради твоей жертвы. Мать, не плачь! Я все около тебя. Ты впала в добродетельную ошибку, задумав изгнать страдания с лица земли. Эту ошибку нужно было тебе искупить в горести и слезах. Мир такой, как пожелал его Господь, рудник, пещера, горнило, быстрый переход от одного мимолетного бытия к другому, более высокому или более низкому, смотря по жизни нашей на земле. Потерпи, мать, еще немного, час твоего избавления близок, а я с тобою, со всей любовью, со всей моей силой. Ты можешь еще утешать других, потому что ты веришь в будущую жизнь, потому что ты уверена, что эта жизнь ожидает всех нас. Смерти не существует, есть только возрождение. Если бы ты знала, о, мать моя, как оно хорошо! Ты с радостью ожидала бы его рассвета, и ты никогда не плакала бы более. Надо, чтобы бедность существовала, и с ней неправда и война, так как это пути к очищению и к милосердию. Блаженны те, которые всеми силами своими приходят на помощь страждущим и добровольно жертвуют всеми силами своими, жертвуют всем, что имеют, но из мира они не могут сделать рая, это им не дозволено. В эту минуту королева проснулась, и с тех пор мир осенил ее душу. Она могла по-прежнему делать добро, утешать ближних, доставлять им радости, но она более не могла их исцелять, и она не просила себе этой силы.